Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 5 и 6, читает игумен Валерий Лаичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия, книга 2». Далее в программе «Лук духовный». Блаженного Иоанна Мосха читает иеромонах Макарий Сытенко. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Марка, главы 5 и 6. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 5. И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека!» И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Послось же там при горе большое стадо свиней, и просили его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». И Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней. И устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря, и вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его, и усиленно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». И Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа, и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне». Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Глава 6. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие, с изумлением говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как? Какие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников в доме своем». И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами. И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить 2 одежд. И сказал им: «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, оттрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных, мазали маслом и исцеляли. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель воскрес от мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили: «Это Илия», а иные говорили: «Это пророк или как один из пророков». Ирод же, услышав, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил. Он воскрес из мертвых. Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла, ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, слышав, пришли и взяли тело его и положили его во гробе. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве, и сели рядами по 100 и по 50. И взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех, и ели все, и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, и он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же 4-й стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. и они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышано было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревне ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись.
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия», книга вторая. У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Неделя пятая по Пасхе. Евангелие о подателе воды живой и о женщине-самарянке. Им же образом желает елейные источники водные, сица желает душа моя к тебе, Боже, возжажда душа моя к Богу крепкому живому, когда приду и явлюся лицу Божию. Это не восклицание какого-нибудь бедняка и простеца, у которого не было возможности напоить свою душу мудростью человеческой, мирскими знаниями и умениями, философией и искусством, исследованием тонких нитей, из коих соткана жизнь человека и жизнь природы. Нет. Это, вдохновенный с болью, восклицает царь, богатый богатством мирским, обладающий гениальным умом, исключительно восприимчивым сердцем, сильную и деятельную волей. Напоив душу свою всем тем, чего несвободная душа жаждет в мире сем, царь Давид внезапно почувствовал, его духовная жажда не только не утолена, но усилилась до такой степени, что и вся эта материальная вселенная нисколько не могла бы ее утолить. Тогда он почувствовал себя в мире сем, как в земле пусти и непроходни, и безводни. И возопил к Богу, как единому источнику бессмертного бытия, желанного для разумной и пробудившейся души. Возжажда душа моя к Богу крепкому живому. Не нужно доказывать не того, что телесная пища не может насытить душу человеческую, не того, что телесное питье не может ее напоить, но даже весь тот дух жизни, который сияет через творение, оживляя и гармонизируя их, не в состоянии насытить и напоить душу. Тело принимает непосредственно ту пищу, которая, по сути, тождественна телу. Тело от земли и пища для тела от земли. Потому-то тело в мире сем и чувствует себя дома среди своих. Но душа мучится, терзается и мучится, гнушается и протестует против того, что вынуждена принимать пищу опосредованно. и притом пищу не тождественную ей, но лишь схожую с ней. Потому-то душа в мире сем чувствует себя на чужбине среди чужих. То, что душа в земном мире чувствует себя как неудовлетворенный путник на чужбине, и ничто в мире сем не может ее до конца насытить и напоить, доказывает ее бессмертие и непринадлежность по природе к миру бессмертному. И если бы душа могла выплеснуть в себя всю вселенную, словно чашу воды, ее жажда не только не уменьшилась бы, но, вероятнее всего, еще и увеличилась бы. Ибо тогда для нее не осталось бы ни одной обманчивой надежды, что за следующим холмом она встретит некий нежданный источник питья. Душа человеческая живая, живая и всегда жаждущая жизни, и ничто не может напоить ее, кроме жизни, сущей и непосредственной жизни. А сущая и непосредственная жизнь возможна лишь в Боге живом. Вас жажда, душа моя, к Богу крепкому живому. Это не песня, но сухой факт, сухой, как гортань жаждущего льва, рычащего в пустыне, рычание которого птицы в оазисе могут посчитать песней. Однако для льва это не песня, а стон и вопль. «Вас жажда, душа моя, к Богу крепкому живому». Это говорит не поэт, но путник, истомленный жаждою в земли пусть и непроходней безводней. Это говорит не певец, но один из самых опытных и искусных исследователей и знатоков души человеческой в мировой истории. человек, если ты когда-нибудь подумаешь, что физическая пища и физическое питье могут накормить и напоить душу твою, значит, ты стоишь на одной ступени со скотами домашними и зверями лесными. Если ты перешагнул эту ступень и надеешься, что душу твою могут накормить и напоить мудрость человеческая и красота мира сего, значит, ты стоишь на ступени полуопытных и полузрелых. Как та первая мысль безумна, так и эта вторая надежда бесплодна. Ибо на сей второй ступени ты принимаешь рычание и стон жаждущего мира за песню и веселье, пытаясь с помощью чужой жажды заглушить свою. Если же ты перешагнул и эту вторую ступень, и почувствовал жажду невыразимую, кою не может утолить никакая мирская лужа, кою не может утолить и весь океан Вселенной, тогда ты действительно опытный и зрелый человек, истинный человек. Только на сей ступени неутолимой Давидовой жажды душевной ты уразумеешь сегодняшнее евангельское чтение в полном его смысле. Во время оно приходит Иисус в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. По горе Самари вся область между Иудеей и Галилеей получила название Самария. Путь, ведущий из Иерусалима в Галилею, до сего дня проходит через Сихарь. Сихарь, ныне называемый Аскар, находится близ Сихема, который в наше время носит имя Наблус. Здесь была и часть поля, купленная Иаковом у сынов Емора. Иаков поставил там жертвенник и призвал имя Господа Бога Израилева. Землю сию Иаков впоследствии оставил сыну своему Иосифу, который позднее был на ней и похоронен. Обычно город придает значение соседнему селу, однако здесь случай обратный. Весь Южедади Иаков Иосифу была более знаменита, чем город Сихарь, почему евангелист и определяет положение города через весь село. «Прииди убо во град Самарийский», глаголемое «Сихарь близ веси», Южедади Иаков Иосифу сыну своему. Там был колодец Иаковлев, и Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Потому ли, что праотец Иаков со своим скотом обитал у этого колодезя, потому ли, что он сам его выкопал и обустроил, но только колодец сей назывался по его имени. Утрудившись от идущего в гору безводного пути из Иерусалима, Господь сел у этого колодезя отдохнуть. Шестой час по восточному исчислению означает полдень. Таким образом, утомленный Господь прибыл в то место во время самого сильного дневного зноя. Он утрудился от пути нашего ради спасения, как позднее нашего ради спасения пролил свою кровь на кресте и претерпел раны и страдания. Но почему он не путешествовал в прохладное ночное время? Ночь служила ему для молитвы. Впрочем, ночь вообще не время для путешествий. А если бы, скажем, в данном случае он путешествовал ночью, то, увы, Евангелие было бы короче, на одно замечательное событие и на одно весьма поучительное и спасительное откровение. Он странствовал днем, пешком, по стремнинам и по жаре, утруждая себя и испытывая жажду, ибо спешил всякое мгновение своего земного времени и днем, и ночью использовать для нашего блага, для нашего спасения. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить». То, что женщина была из Самарии, подчеркивается намеренно, поскольку иудеи считали самарян язычниками. «Дай мне пить», — говорит ей Господь. Он утрудился от пути и жаждал, из чего ясно, тело его было истинное тело человеческое, а не призрачное, как учили некоторые еретики. Как тело его проливало слезы от печали о людях, так оно страдало от боли на кресте, так оно ощущало и потребность в пище и питье. Правда, он мог по своему желанию победить и устранить эту потребность своей божественной силой на долгое время, даже и на все время своей земной жизни. Но каким образом он бы в таком случае познался как истинный человек, как во всем уподобился бы братьям, и как мог бы тогда людей называть братьями? Учил нас терпеливому перенесению страданий, если бы сам их не перенес. И, наконец, разве его последняя победа имела бы то сияние, которое и нас всех укрепляет и просвещает в жизненных скорбях, если бы он сам не прошел через все сии скорби и притом в наивысшей мере? Кто-нибудь скажет: разве тот, кто мог умножать хлебы, ходить по воде, как по суше, не мог на этом долгом пути одним могущественным словом, да что там, одной мыслью, отверсть источник воды в камне или песке и утолить свою жажду? Действительно, он мог это сделать. Вот сие совершил и Моисей в пустыне. Сие совершали во имя его на протяжении истории его церкви многие святые. Так как же он не мог этого? Нет, он мог, однако не хотел. Он не сотворил ни одного чуда ради себя самого, чтобы себя накормить, напоить или одеть. Все его чудеса были чудесами ради людей. В его жизни нет ни тени себелюбия. Даже когда он, будучи младенцем, бежал от меча Иродова, он делал это не ради себя, но ради людей, ибо не пришло еще время. Когда же он завершил свое дело среди людей, тогда он не бежал от смерти, но шел ей в сретение. Бесконечное человеколюбие, неотделимое от бесконечной мудрости, вдохновляло и окормляло все глаголы, поступки и события в жизни Господа нашего Иисуса Христа на земле. «Дай мне пить!» — этот Творец просит у своего творения. Слова сии звенят сквозь 20 веков, ибо слова сии он сказал не только женщине-самарянке, но всем поколениям людей до скончания века. «Дай мне пить!» И сегодня говорит он каждому из нас. Не потому он, сотворивший воду и изливающий моря и океаны, реки и источники, говорит это, что жаждет воды, но потому что жаждет нашей доброй воли и любви. Когда мы даем ему, то не даем ничего своего, а опять же его. Всякая чаша воды на земле его, потому что он ее сотворил, и всякую чашу холодной воды, которую мы подаем одному из его братьев меньших, он оплатил своею драгоценную кровью. И все-таки в беспримерном смирении своем он не требует у женщины воды, как творец у творения, но просит, как просил бы человек у человека, дабы явить этим свое смирение, дабы засвидетельствовать этим истинность своего человеческого естества, ограниченного и нуждающегося. Наконец, дабы научить нас предупредительности и милосердию. Человек имеет право просить у другого человека, и у человека есть обязанность быть предупредительным и милосердным по отношению к другому человеку. Ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Стало быть, Господь не только был утомлен и жаждал, но и алкал, как и его ученики. Еще одно доказательство его истинно человеческой природы и его мудрого воздержания от чуда там, где чудо не служит общему делу спасения. Евангелист упоминает об отсутствии учеников, чтобы объяснить, почему Христос просил воды у женщины. Ибо если бы тут были ученики, то они почерпнули бы воды, и женщина осталась бы неупомянутой. Конечно, провидению было угодно, дабы обстоятельства сложились таким образом. Для поучения нам, чтобы и мы, видя своего врага в беде или затруднении, помогли ему. И если наш народ враждует с соседним народом, мы, как люди, не смеем переносить эту вражду на всякого человека из того народа, но в конкретном случае должны помочь любому нуждающемуся, вне зависимости от того, принадлежит ли он к нашему народу или нет. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки?» Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Эта самарянка придерживалась всеобщей в те времена точки зрения, что человек должен ненавидеть не только враждебный народ, но и каждого отдельного представителя того народа. В притче о милосердном самарянине Господь подчеркивал ненависть иудеев к самарянам. А в всем случае становится очевидной ненависть самарян к иудеям. чтобы разрушить стены ненависти между народами, нужно сперва разрушить стены ненависти между людьми. Это единственный разумный метод лечения рода человеческого от тяжкой болезни взаимной ненависти.
Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия». Далее в программе «Лук духовный» блаженного Иоанна Мосха. У микрофона иеромонах Макарий Сытенко.
Глава 190. Чудо, явленное через Авву Вроха Египетского. Благослови, и я подниму его. В Селевкии близ Антиохии жил Авва Врох Египетский. Вот что рассказал нам о нем Афанасий Антиохийский. Вне города нашел он пустынное место и решил устроить себе там небольшую келью. Келью-то устроил, но у него не было дерева, чтобы покрыть ее. Придя однажды в город, он встретил там одного из богатых граждан Селевкии Анатолия по прозванию Кривой. Он сидел у своего дома. Подойдя к нему, старец сказал: «Сделай милость, дай мне небольшое дерево покрыть мое жилище». Но тот с гневом ответил: «Вот дерево, ну-ка подними, да и уходи». При этом он указал ему на огромное бревно, лежавшее перед домом. Бревно было приготовлено для грузового корабля вместимостью в 50 000 мозей. «Благослови, и я подниму его», — сказал Авва Врох. «Благословен Господь», — сказал Анатолий с прежним гневным выражением. Взявшись за бревно, старец один поднял его с земли и взвалил на плечо. Потом отправился к своей келье. Пораженный дивным чудом, Анатолий подарил старцу огромное бревно для его надобности. Старец не только покрыл свою келью, но исправил и много других нужд в своем монастыре. Глава 191. Черты из жизни святого Иоанна Златоуста. Нам говорили о святом Иоанне Константинопольском, справедливо получившем прозвание Златоустова за изящество и блеск его учительского красноречия. После крещения он никогда не произносил клятвы и не побуждал никого к клятве, никогда не сказал лжи, избегал шуток и не позволял другим шутить в своем присутствии. Глава 192. Рассказ об иноке обители святого папы Григория, получившем по смерти разрешение от осуждения. Душа его избавилась от осуждения. Один пресвитер по имени Петр, придя из Рима, рассказывал нам о святом папе Григории. Сделавшись папой, он основал многолюдный монастырь и дал такой устав, чтобы никто из иноков не имел ни малейшей собственности, даже ни одного обола. Один из братьев монастыря имел брата, мирянина, и просил его, говоря: «У меня нет исподнего платья, сделай милость, купи мне». «Вот три намисмы», — отвечал тот, — «купи себе сам, что тебе будет угодно». Монах взял три монеты, пошел и сказал о том игумену.
Игумен доложил об этом его святейшеству папе. Блаженный Григорий отлучил монаха от святого причащения, как нарушителя монастырского устава. Спустя немного времени отлученный брат скончался, и папа не знал о том. Прошло 2 или 3 дня, игумен отправился к папе и возвестил ему о кончине брата. Папа был очень огорчен тем, что не разрешил брата перед его кончиной от епитимии отлучения. Написав разрешительную молитву на листе, он поручил одному из архидиаконов идти и прочитать ее над умершим. То была молитва, разрешающая брата от кары отлучения. Согласно повелению, архидиакон прочитал грамоту папы над умершим. И вот в ту же ночь игумен видит во сне умершего. «Где ты был, доселе?» — спросил игумен. «Поистине, господин, в темнице. И до вчерашнего дня не был освобожден». Тогда стало известно всем, что умерший был освобожден от отлучения в тот самый час, как архидиакон прочел над его могилой разрешительную молитву, а вместе с тем душа его избавилась от осуждения.
И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
«Молясь, крепко внимай словам молитвы, чувствуй их сердцем, не отвлекай от них ума ни в какие помышления. Молясь во время богослужения, совершения таинств и молитвословий при разных случаях, твердо положи сердцем на самые слова церковных молитв, веруя, что ни одно слово не положено напрасно, каждое имеет силу свою, что в каждом слове сам Господь триипостасный, везде сый и вся исполняй, думай, я ничто, все делает Господь, еще думай, я говорю, Бог слово во мне говорит. Мне не о чем пищис, всю печаль вашу сказано, возверзите на него, яко той печется о вас. В молитве главное, о чем нужно прежде всего позаботиться, это живая, ясновидящая вера в Господа. Представь его живо пред собою и в себе самом, и тогда, еже хочеши, проси о Христе Иисусе в Духе Святом, и будет тебе. Проси просто, ничто же сумняшися, и тогда Бог твой будет все для тебя, во мгновение совершающий великие и чудные дела, подобно тому, как крестное знамение совершает великие силы. Проси не для себя одного, но и для всех верных, для всего тела Церкви благ духовных и вещественных, не отделяя себя от прочих верующих, но находясь в духовном единении с ними, как член единого великого тела Церкви Христовой. И любящий всех, как чад своих во Христе, Отец Небесный исполнит тебя великим миром и дерзновением.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.